Расточитель. Драма в пяти действиях. Посвящается артисту Н. Зубову. Действующие лица. Иван Максимович Молчанов. Молодой купец, 30 лет. Одевается по-современному, держится ловко, носит бороду. Марья Парменовна, жена его, 28 лет. Пармен Семенович Мякишев, тесть Молчанова, купец, рослый, тяжелый, с большой проседью, одевается по старине. Анна Семеновна, жена его, купчиха лет за 40. Фирс Григорьевич Князев, купец лет 60, бодрый, сдержанный и энергический. Седые волосы на его голове острижены низко и причесаны по-кадетски. Борода довольно длинная, но узкая и тоже седая. Одет в длинный сюртук, сделанный щеголевато. Вообще фигура очень опрятная. На носу золотые очки. Первый человек в городе. Иван Николаевич Колокольцев. Товарищ Молчанова, 30 лет, городской голова. Ванифатий Викентьевич Минутко, думский секретарь, из поляков. Калина Дмитриевич Дрободонов, дядя Молчанова по женской линии, купец очень крупного телосложения, лет 42, одет неряшливо. Иван Петрович Канунников, Матвей Иванов Варенцов, Илья Сергеев Гвоздев, пожилые купцы и члены Думы. Марина Николаевна Гуслерова, молодая женщина, лет 27, дочь няньки Ивана Молчанова, воспитанная в детстве в Молчановском доме. Старуха, мать Марины, слепая. Алеша Босый, помешанный, слывет юродивым. Он не носит никакой обуви и зиму, и летом ходит босой в одной длинной рубашке. Спиридон Обрезов, старый ткач. Павлушка Челночок, мастеровой. Служанка в доме Мякишевых. Алена, Саша, слободские девушки. Драсида, мать Алены, приезжий парень. Двое детей Молчанова. Побричные, купцы и мещане, полицейские, солдаты и квартальный. Действие происходит в 1867 году в большом торговом городе. Первое действие в садовой беседке у Князева, второе в городском доме Молчанова, третье в доме Мякишевых, четвертое в парке при Молчановских фабриках, пятое в доме Дрободонова. Между первым, вторым, третьим и четвертым действиями проходит несколько дней, а между четвертым и пятым — 3 месяца. Действие первое. Просторная садовая беседка, обращенная в летнее жилище Князева и убранная как кабинет достаточного человека, но несколько в старинном вкусе. Явление первое. Князев. При поднятии занавеса сидит за старинным бюро карельской березы и читает письмо. А к сему еще и то тебе, любезный Фирс Григорьевич, прибавлю, что у нас в столице ныне нечто совсем от прежнего отменилось, и хоша то и справедливо, что на всякую болезнь свое зелье растет, только ныне аптек тех уже нету, где зелье против наших немочей приготовлялось. Суд старый рухнул, и при новых судебных выдумках я в деле, о коем ты пишешь, пособником быть считаю небезопасным. Одно, что могу тебе присоветовать, то признайся ты питомцу своему Молчанову, в чем грешен, и ненадлежащее от него присвоенное возврати, иной же поправки сему делу в нынешние тяжкие времена не ожидай.
Нетерпеливо дергая письмо, продолжает скороговоркою. Молчанов пылок и добр, и если ты перед ним, как прочие купцы, делают хорошенько расплачешься, то он, пожалуй, и разжалобится. Комкает письмо. Дурак, а не стряпчий. Черт его знает, что он мне за ответ написал. Я его спрашивал, как мне быть, чтобы не уронить себя, чтобы оправиться в молчановском опекунском деле и сдать отчеты без приплаты. А он вон что отвечает. Отдать, отдать. Да нечего отдать, глупец. Расплакаться. Кто это видел, как Фирс-Князев плачет? И перед кем? И от чего заплакать? Ваш новый суд. Что же это? Люди, что ли, переменились? Вздор! Не может быть, чтобы человек с умом не сделал в России того, что хочет. Все это выдумка. Да, наконец, и граф Александр Андреевич этого не может допустить. На него на полмиллиона векселей при таком суде представит. А он платить долгов не поважен. Пустое вздор, мечтание, форма. Нет, меня не запугаете. И пока этот лоб наружи, на Фирса Князева узды вам не накинуть.
Слышен стук в двери.
Кто там?
Явление второе. Минутка, входя.
Не беспокойтесь, это я.
Князев.
Что ты там пропадал столько времени? Великий знать очень, секретарские разносолы.
Минутка, усаживаясь.
Нет, какие там наши разносолы, а все же старуху 8 дней не видал, да ей и не здоровится.
Князев.
Ну что там не здоровится? Псовая болезнь, до поля, бабья до постели. Выспится и здорово будет.
Минутка, подобострастно улыбаясь.
Это так, так. Они как кошки. Переволоки на другое место и опять живут. Ну, ах, чтоб вы знали только за то, как я разбился. Кажется, за ничто на свете теперь бы с постели не встал. Ведь шутка ли в самом деле 8 дней в Петербург и назад? Хороша дорога, слов нет. Особенно от Питера до Владимира по чугунке. Как в комнате сидишь. Но уж от Владимира...
Князев, перебивая.
Да, от Владимира многим не нравится. Ну да к черту это. Расскажи ты мне теперь, братец, что же ты сделал в Петербурге по моему приказанию? Письмо ты мне от Стряпчего привез столь глупое, что я этого человека после этого сумасшедшим считаю.
Минутка, осклабляясь.
Нет, большого ума человек, Фирс Григорьевич. Не дети, а мужи, самые настоящие мужи, дельцы, и те приуныли. Одно слово, как Стряпчий сказал, нечего и рецептов писать, когда наши аптеки все закрыты.
Разводит руками.
Князев, как же это, стало быть, и ты уже без взяток жить собираешься?
Минутка.
«А что ж поделаешь?»
Князев встает и начинает ходить.
«А вытерпеть надеешься?»
Минутка.
«Представьте, Фирс Григорьевич, чтоб вы знали, ни денег дать, ни упросить его, ни подкупить. Как вам это нравится?»
Князев.
«А обмануть?»
Минутка смотрит на Князева с изумлением и растерянно повторяет.
«Обмануть?»
Князев, да, обмануть.
Минутка.
И обмануть. Ну, чтоб вы знали, и обмануть я, Фирс Григорьевич, не в надежде.
Князев.
Ну, обойти, коли не обмануть.
Минутка молча разводит у себя под носом руками.
Про себя. Однако и у пиявки брюшко залубенело.
Громко.
«Нет, пан Ванифатий, вижу я, что 20 лет назад, когда тебя только что прислали из Польши на смирение, ты смелей был. Помню я, как ты первый раз, как я тебя у полицеймейстера за завтраком увидел, рассуждал, что в России невозможности нет.
За одно это умное слово я тебя сосланца возлюбил, и на службу принял, и секретарем в Думе сделал, и 20 лет нам с тобой и взаправду невозможности не было.
Минутка. То 20 лет назад ведь говорил я, Фирс Григорьевич.
Князев.
Да, в эти 20 лет ты понажился, а я прожился.
Минутка.
Кто ж этому причиной, Фирс Григорьевич? Не я тому причиной, я жил посредством. Вы же...
Князев, перебивая.
Молчи, сморчок. В тебе сидит один польский черт, а во мне 7 русских чертей с дьяволом. Так не тебе про то судить, кто виноват. Когда б не эти черти, я и теперь бы дома не сидел и не послал бы тебя в Питер.
Успокоиваясь.
Говори, велико ли время еще дадут мне на передышку?
Минутка, пожав плечами.
Сказали так, что дело об отчете 2 месяца. Не более могут продержать, и тогда потребуют остатки.
Князев. Сколько?
Минутка.
На счету будет 1200.
Князев.
200 тысяч? Ты врешь!
Минутка.
Помилуйте, на что мне врать?
Князев.
На что? А ты соври себе, чтоб легче было отвечать.
Минутка, вскакивая и дрожа.
Да я-то что же здесь? Я здесь ни при чем, Фирс Григорьевич.
Князев.
Угу, дружочек. Ты здесь при чем? А не знаешь ли ты того подьячего, что нам с Мякишевым 20 лет отчеты по молчановской опеке выводил? Что, голубь? Я ведь бумажки прячу.
Минутка, потерявшись, не знает, что сказать.
А? Ишь, как дрожит! Вот тем-то вы, ляжки, и скверны. На каверзу вот тут вас взять, а если где придется стать лицом к лицу с бедою, так тут вы уж и жидки на расправу.
Грозя пальцем.
Эй, пан, со мною не финти!
Смело.
Я крепко кован. Я знаю, куда ступаю. Я сел опекуном, так из всех должностей высел. А тебя, дурака, в Думу посадил, и придет к тому, так я же тебя и в тюрьму посажу. Чего дрожишь? Чего? Не бойся. Ведь новый суд над нами еще не начался. А до тех пор держись. Вот тут вот, за полу мою держись, покуда...
С омерзением.
Покуда в нос сапогом не тресну.
Минутка.
Да что вы, Фирс Григорьевич? Я, что ли, за новый суд? Да за ничто на свете. Тьфу, вот ему, что от меня, новому суду. Я, чтоб вы знали, я всем чем угодно готов служить вам, Фирс Григорьевич.
Князев.
Ну, всем. Где тебе всем служить? Я тебя посылаю каверзить, слышишь? Каверзить. Больше вы, паны, ни на что не способны.
Минутка.
Да ну тебе. Бог с вами, какой я пан, я такой же, как и вы, русский человек.
Князев презрительно.
Ну, врешь, такой же. Что у тебя на русской службе? Польская кость собачьим мясом обросла, так уж ты от этого и русским сделался. Впрочем, не русись, ты мне такой и нужен, какой ты есть. Где ума потребуется, там мы своего поищем, а ты ступай повсюду. Бунтуй народ, мещан, особенно фабричных. Заслать людей, чтобы и малому, и старому твердили, что Фирс Григорьевич — их отец, что он застоя их, он благодетель их и покровитель. Понимаешь? Сказать, что помните, мол, в прошлом году совсем было быть набору, а как министерский чиновник через наш город проехал, да с Князевым повидался, и набору, мол, конец. Ты все это должен помнить. Сам ведь распускал. Теперь опять все это им напеть, да растолковать им каналем, что я все могу сделать.
Минутка.
Это Это что и толковать этому, чтоб вы знали, они и так все верят.
Князев. Знаю. И то. Да, скажи, что опять в Петербурге про набор слышал. Эта старода еще не изъездилась. Скажи и поприбавь, что я, освободившийся теперь от молчановской опеки, не откажусь быть головою, и его, мол, выберут. Это ничего, что не ты, а они выбирать будут. Ты прямо говори, что выберут.
Минутка, смеясь.
Быдло, скот, бараны. Я про народ-то говорю, бараны.
Князев. Да, ступай и действуй смело, а я здесь кое о чем подумаю.
Минутка.
Одно только, как бы это так получше, Фирс Григорьевич, пустить, чтобы оно всюду прокатило.
Князев. Ну, об этом ты не заботься. У нас правда молчком лежит, а брехню пусти сухо на ухо. Она пролетит с угла на угол. Ступай.
Минутка, порываясь к двери.
Прощайте, до свидания.
Князев. Да то еще, да. Если что-нибудь тебе случится разузнать, что Ванюшка Молчанов неспокоен, что что-нибудь затевает.
Минутка.
То дать вам знать.
Князев.
Да. Ту же минуту, ту же секунду, слышишь? Ту же секунду. Беги сюда хоть ночь, хоть за полночь. Да не ломись двором, где люди видят, а оттуда, знаешь, с выгона подергай за веревку. Я сам тебя впущу в садовую калитку.
Минутка.
Не учите, знаю.
Князев. Не дай зевка. Мне кажется, что он недаром что-то очень тих.
Про себя.
Черт знает. Я бойких людей не люблю. И очень тихих не люблю тоже. Не верю я тихим.
Минутки.
Не верю я тихим.
Минутка.
Фирс Григорьевич, не беспокойтесь, кто тихо ходит, того чох выдаст. Чох выдаст, чох.
Князев, ступай. Минутка уходит.
Явление третье. Князев, один, медленно и с усталостью.
Проклятая самая вещь, чужие миллионы в руках держать. Ладони сами словно клеем приклеиваются. Все так и пристает к ним, так и пристает. А потом вот как поналипнет, и трудно приходится рассчитываться. 2 недели. Что тут можно сделать из ничего в 2 недели? А не сделай, бубновый туз тебе на спину и в каторгу. Но и еще и не в том дело, что в 2 недели, и не в том, что из ничего, а когда это, в какое время, когда я уязвлен, когда я умом помрачен и только мечтаю о сласти, когда все, наконец, уж так доведено, что Марине шагу ступить без меня невозможно. Сегодня ей уж последний удар нанесен. Я вчера велел Драсиде, чтоб нынче выгнать их, и ее, и мать, если Марина еще ломаться будет. Теперь ей один выбор — идти со слепою матерью питаться желудьми или прийти ко мне.
Глядя на часы,
теперь 9 час на исходе. Непременно должна бы сейчас быть. Небось, закутается. Идет, словно земля под ней проваливается, и все плачет.
Ха, подумав,
а я очень люблю иногда плачущих женщин.
Страстно.
У них в это время, когда они плачут, губы такие жаркие, и все, как бабочка на булавке, трепещется. Давно уж... Давно я не целовал этакой.
Задумывается.
Изучились все. Все уж и здешние-то приучились, как рыбы холодные на блесточку ходят, только блесточек заготавливай. Ах, эти блесточки, блесточки! От черт возьми, вертись, как жид перед жалнером. То баба, то свое спасенье.
Садится к столу, на котором стоят книги законов. Неужто же в самом деле ни ум, ни закон ничто не поможет? Нет, чтоб выгонять вон из головы эту проклятую бабу, давай лучше законы читать стану. Теперь мода на законы пошла, прежде была мода на возможность, а ныне на закон. Раскрывает одну за другую несколько книг. Что ж, говорят, подьячий от закона питается. Не утешит ли он и нас, чем читает о фальшивых монетчиках? Вот эта статья интересная, только велика труппа потребуется. Ищет далее о нарушении союза брачного. Останавливается и несколько секунд читает. Муж может потребовать жену к совместному сожительству. А чтобы он не потребовал, с досадой. Но это опять все про нее, про нее. Оглядывается на дверь. Однако что-то вот ее и нет. Глядя в книгу. О расточительстве. Вот этим законом меня хорошо было с детства отчитывать. Вздыхает и бросает книгу. Все вздор. Есть только то, чего не надо. За что зацепиться? На чем выскочить? На что стать, да насмеяться этим и новым судам, и новым людям? Того и нет. Слышится стук в двери. Ага, вот и она. Откидывает крючок. Одна?
Явление четвертое. Дросида, входя.
«Одна, родимый. Да и с кем же быть-то? Не с кем».
Князев. «Как не с кем? Что такое?» Дросида.
«Да ведь ушла она, Марина-то, еще вчера ушла. Я думала, что ты уж знаешь, потому весь город знает. Я про то и идти, и глаз тебе показать боялась, что ты, мол, эткой человек, гневен теперь».
Князев. «Ты толком мне говори. Я твоей этой болтовни ничего не понимаю. Я дома сидел, ничего не слышал. А докладывать кто мне смеет про эти глупости? Докладывать!» Дросида.
«А коль не знаешь, изволь, родимый, все расскажу. Я все ей баяла. Я говорю, ты вспомни, Маринушка, что кто ведь был твоей застоей? Подумай, мол, что ты ведь муж не жена, а муж твой есть убивец. Кто за тебя вступился? Фирс Григорьевич. Кто мужа твоего по чести спровадил в Питер, да еще и денег на разживу дал? Кто? Все же, Фирс Григорьевич. Кто этот домик-то, не домик, а хоромы добрые, тебе удержал, не дал твоему мужу прогусарить? Опять же, Фирс Григорьевич.
Князев. Ну? Дросида.
Да как же тебе, говорю, того не чувствовать? Ну, а она свое. Я бы, говорит, от мужа и сама убегла, потому что он всем известно разбойник. А что хоромы, так это, говорит, ведь наши притаманные свои хоромы. Их Фирс Григорьевич обманством выманил. Говорил, чтоб только переписать за него, чтоб муж меня под дом денег занимать не заставлял. А нынче, видно, шутку эту вправду уж повернул. Так мне плевать, говорит, на эти и хоромы. Я, говорит, нужды не боюсь, а уж тело своего не продаю. Дура ты, говорю ей, так же ведь со своим с разбойником-то жила и тело ему продавала. Ну, то, говорит, закон.
Князев, скажите, пожалуйста. И бабы про закон запели. Дросида.
Да, говорит, закон. Да что, мол, нам нищим закон. Хорошо в законе ходить, кому Бог обушку дал, а у нас редкая-редкая, которая от Фирса Григорьевича чем не пользовалась. Моя, говорю, дочь, не хуже тебя была.
Князев. Ну, это ты проезжай мимо со своей дочерью. Дросида.
Не хуже тебя, говорю, Алена-то моя была, да за счастье даже это почитала. А она с этим харк мне в глаза, да говорит, змея ты. Да еще змеи хуже, потому и змея своих черев не ест, а ты к чему дочь устроила? Я уж тут-то не стерпела, да и говорю, ну, коли ты говоришь, что я свое дитя съела, то ты хуже меня будешь и свою мать съешь. Мне, говорю, от Фирса Григорьевича такой приказ дан теперь, что если ты ноне своих капризов не переломишь, да не пойдешь к нему, так замест того, чтобы он дом на тебя записал, вот тебе Бог да порог, выходи вон отсюда со своей матерью.
Князев.
Ну, и что ж она?
Драсида. Что ж ей бесчувственной, Фирс Григорьевич? Она тому и рада словно. Пригордо плюнула еще, да и была такова. Собирайся, маменька, наш дом-то не наш, говорит, вышел. Повязала узлы, да и след таков.
Князев. Скажите, пожалуйста, какой, однако, в этой бабенке гонор сидит? Отходя. Ведь это, я вам говорю, целует пальцы, ведь это суперфейн. Это разомнет кости, пока ее к знаменателю не приведешь. Я и этот род знаю, знаю, знаю. Сей род ничем же изымается. Но хорош, хорош, заманчив. Дуру, как галку, сейчас подманишь, и сама на плечо садится, а этакую, как сокола ее надо вынашивать. Маять ее, чтобы одурь ее взяла, чтоб отдыху ей не было, чтоб из сил выбилась, с тела спала. В них ведь это не то, не мякоть, не тело дорого, а в них, да дьявол их знает, что в них такое.
Драсиди. Ну, и куда же она пошла?
Драсида.
Да уж прежде, видно, Фирс Григорьевич, у них место-то готовлено. Она, так прямо плюнувши, и говорит, «Стращать было вам, — говорит, — меня да прежде всего, да и тогда бы я не больно испужалась, а но не мне, спасибо вам, что выгнали». Взяла слепую мать и повела к Молчанову на дачу.
Князев, вскакивая, «К Молчанову? Ты врешь!»
Драсида, «Мне ли лгать тебе, родимый Фирс Григорьевич?» Сама я видела, как взяли за угол и полем поплелись вдвоем к Молчановской слободке.
Князев, проворно вскочив и расхаживая про себя, «А, брат Иван Максимыч, и что-то частенько стал мне в поперек дороги шнырить. За тебя терплю, да и от тебя терпеть, это уж немного ли будет по две собаки на день?»
Слышен стук в двери. Явление пятое. Те же и минутка. Минутка. Бледный и взволнованный, вбегает и обращаясь к Драсиде.
«Ступай отсюда, выступай! Прикажите ей, Фирс Григорьевич, поскорее вон выйти!»
Князев Драсиде. «Поди там, подожди в саду!»
Драсида уходит. Явление шестое. Те же без Драсиды. Князев.
«Чего ты мечешься, как угорелый?»
Минутка. «Да, угорел. Прекрасно вы всех нас учидили. На целый век этого угару хватит».
Князев. «Не ври. Всякий угар пройдет, как свиньи спать лягут. Ты говори, в чем дело».
Минутка. «Помилуйте, да вам ведь лучше знать, в чем дело. Скажите-ка вы, где у вас черновые счеты, которыми вы меня пугали?»
Князев. «В корабле спрятаны».
Минутка плачевно.
«Да что вы шутите? Нам не до шуток. Нет, они точно в корабле, да не в вашей. Их нет у вас. Вы обронили их хмельною Марины Николаевны, да и не хватитесь».
«Стыдно вам, Фирс Григорьевич!»
Князев в ужасе. «Она могла Молчанову отдать их!»
Минутка нервно.
«Да что угадывать, когда уж отдала!»
Плачет.
«Вот то-то вот, венцо да бабочки, библейского Самсона и того остригли, и вас остригут. Поверьте, остригут!»
К публике.
«Лезет к женщине, та его терпеть не может. Говорит, так с ним, с омерзением, с таким, что смотреть совестно, а он все к ней. С ума сошел, дряхлец! Где горд, а тут уж и гордости нет!»
Князев, не слушая. «Теперь не остается много думать. Ступай сейчас к Молчанову. Не дожидайся утра, а сейчас ступай, скажи ему, что я кланяюсь ему».
Минутка перебивая.
«Да, теперь мириться с ним, прощения у него просить готовы».
Князев, кусая губы.
«Да, прощения».
Минутка смело.
«Чего просить? Чего просить? Напрасно, чтобы вы знали. Я уж просил, сейчас оттудова. Я как узнал, что все наши счеты и фактуры у него в руках, так первым же делом прямо бросился к нему. Да не во двор, а в огород, под окна».
Князев, схватывая Минутку за руку.
«Да-да, чтобы украсть. Ну, молодец, умно!»
Минутка.
чтобы посмотреть, что можно сделать, князев. Ну, минутка. Ну, нагло. Ну и ну. Поднялся на карнизец, загляжу в окошко. Вижу, свечи горят, а никого нет. Как вдруг в это время кто-то хватит меня прямо за ухо. Князев, тебя? Минутка. Да разумеется меня, ведь вас там не было. Оказывается, что это сам господин Молчанов. Держит за ухо и говорит: «А, князевский шпион, мое почтение!» И хотел было людей звать. «Иван Максимович, что вы, говорю, да бог бы с вами, какой я шпион! Я говорю, я, чтоб вы знали, к вам от Фирса Григорьевича с тем и прислан, чтобы мир сделать. Фирс Григорьевич, говорю, сами быть у вас желают, а он...»
Князев нетерпеливо: «Ну да, а он, что ж он?» Минутка, вздохнув:
«А он, послов, говорит, ни худых, ни хороших не бьют, не бронят, а жалуют. И в этом виде так и повел».
Князев: «Хм, все за ухо». Минутка:
«Да я же вам говорю, что за ухо». Вздохнув: «Повел в кабинет. Провел, да и дал мне прочитать бумагу. Останетесь довольны, Фирс Григорьевич».
Князев нетерпеливо: «Что это за бумага?» Минутка тихо:
«В Петербург».
Князев: «О чем?» Минутка еще тише и спокойнее:
«О том, что начет на вас он дарит на детские приюты».
Князев:
«Все 200 тысяч?»
Минутка:
«С процентами. Что-с, Фирс Григорьевич, просить было, пока время было. Теперь ведь не с Молчановым, те не простят».
Князев, хватая Минутку за борт:
«Украдь эту бумагу с почты».
Минутка спокойно:
«Не рвите платье понапрасну. Бумаги нет. Она уже 3-й день тому назад пошла с Нарочным. Я видел копию».
Князев бросает Минутку:
«Что же это вы меня живьем, что ли, хотите в руки выдать?»
Снова хватая бешено Минутку:
«Ты говоришь, что поздно красть?»
С азартом:
«Так я же буду резать, жечь, душить!»
Бежит к двери. Минутка:
«Что вы, что вы? Вы вспомните, вы, что вы говорите!»
Явление 7. Те же и Дрободонов. Дрободонов показывается в это время в дверях и преграждает Князеву дорогу.
«Что? Еще охота все душить да резать? Довольно, кажется, в свой век ты уж и крал и резал».
Князев гневно:
«Что это? Как ты смел сюда взойти? Пошел отсюда вон!» Дрободонов: «Не прогоняй, и сам не засижусь!»
Берет молча Минутку за плечи, выставляет его за порог и запирает за ним дверь.
«Не по своим делам к тебе я, а от людей послан. Куда ты вышвырнул Марину Гуслярову со слепою матерью из дому?»
Князев: «На простор». Дрободонов:
«Да как же так?»
Князев: «Так, очень просто. Дом мой и власть моя». Дрободонов:
«Дом твой и власть твоя, да и твое ж ведь и бесчестье. Ты дом купил у них за бесценок. Сказал, что это только для того, чтоб муж Марину не неволил занимать под дом да отдавать ему на пьянство. А что они до веку будут в этом доме жить?»
Князев:
«Да ведь то-то вот видишь, я своему слову господин. Хочу — держу, хочу — в карман прячу. Ступай, проси на меня, если хочешь».
Дрободонов: «Что просить? А ты греха побойся, Фирс Григорьевич. Известно нам, чего ты хочешь от Марины Николаевны. Она неговорлива, да у людей-то ведь глаза не бельма. Грешил ты много, Фирс Григорьевич. Но, не кажется, не те бы уж твои года. Уж я старик почти, а ты ведь мне в отцы годишься. Тебе б теперь пора молиться Богу, да просить себе деревянного тулупа».
Князев раздражительно: «Да ты кашу, что ли, ел на моих крестинах или воду выливал?» Дрободонов:
«Да Бог с тобой, с твоими летами. Я в том пришел тебя просить. Не доводи, пожалуйста, семью племянника Молчанова до бесконечного раздора. Ты выгнал из дому Марину. Им с матерью некуда деться было. В городе тебя боясь, никто их не примет. Я бы рад их душой принять. Да сам с сестрой и с матерью едва мещусь. Ну, они, разумеется, к Молчанову пошли. А ведь тебе и без того известно, что весь народ в одно про них твердит и путает Марину с Ваней. Теперь он их вчера приютил, а это до семейных уже дошло. И в доме ад настал.
Князев. Ага, и ад уже настал. Чего бы кажется. То ездила туда кататься, теперь живет. Невелико различие.
Дрободонов. Будь миротворец. Вороти ты этот дом старухи.
Князев. Долго глядя в глаза Дрободонову.
Калина Дмитрич. Что ты, дурак или родом так?
Дрободонов. Послушай, Фирс Григорьевич, ругательством твоим не обижаюсь. Я не дурак, и совесть у меня чиста, и таким меня мир знает. Я беден, да в свою меру уважают меня люди. Ты меня не обидишь, да ты мне и не страшен, я не боюсь тебя. А я тебя по-христиански прошу и советую тебе. Опомнись, Фирс Григорьевич, сделай хоть что-нибудь доброе. Пусть не все же боятся, пусть хоть кто-нибудь тебя и любить станет.
Князев.
А мне, любезный, это все равно. Люби, не люби, да почаще взглядывай.
Дрободонов. Положим, что и тут ты прав. Но ты подумай, что говорят-то о тебе.
Князев.
Плюю.
Дрободонов.
Ну, отчего бы тебе те злые речи не закрыть добрым делом, чтобы сказали, что и у Князева душа есть?
Князев.
Плюю на то, что говорили, плюю и на то, что скажут.
Дрободонов.
А ты не плюй.
Князев.
Что?
Дрободонов.
Не плюй, вот что. Погода поднимается, не равно назад откинет, в свою рожу плюнешь.
Подходит со значительной миной.
Говорят, будто ты утопил Максима Молчанова.
Князев с притворным удивлением.
Неужто?
Дрободонов.
Говорят, что когда Максим Петрович написал духовную, где, обойдя всю Женину родню, завещал сына в опеку тебе с Мякишевым, ты никак дождаться не мог, когда придут к тебе в руки миллионы.
Князев.
Ишь, какой шельма, народ пронзительный! Ничего от них не утаишь.
Дрободонов, подходя еще ближе.
Говорят, что раз, когда вы купались втроем, ты, он да Алеша Брылкин, ты взял и начал окунать Максима Петровича Молчанова, да и заокунал, шутя. А как его заокунал? Тогда бросился за Брылкиным Алешей, чтобы и свидетеля не было. Тот уходил, молился, плакал, но ты и с ним покончил. Максим Молчанов потонул, и не нашли его. А Алешу ж Брылкина, хоша, и вынули, и откачали. Да что по нем? Уж он тебе не страшен. Он с ума сошел. И поднесь остался сумасшедшим и бродит в рубище,
махнув рукой.
Да в том, может быть, его и счастье, что он в рассудке помешался. А то ты бы и его спровадил.
Князев.
Скажи, пожалуйста, совсем бы уголовщина, кабы доказательство ни о кой снесло.
Дрободонов.
Что по оке несет, то в Волгу попадает. И Волгою всю Русь проходит, и широкому Каспию жалуется. Не кичись, что доказательств нет. Блинка, травка, шепчут их и Господу, и людям. Припомни, Валаам ослицею был облечен.
Князев.
Да ты это что пришел мне здесь читать? Я, брат, к попу хожу.
Дрободонов.
Я тебе сказываю, что народ говорит.
Князев.
А я тебе говорю, что я на это плюю.
Дрободонов.
Плюй, плюй, да уж к сему по крайности не согрешай. Наш день сел в беззакониях за горы, ино несут не прежний. Гляди, не ровен час всплывут и старые грехи.
Князев взволнованно.
И ты про новый суд?
Холер это, что ли, этот суд, что все вы так про него заговорили?
Дрободонов.
Для иных холера.
Князев.
А ты знаешь, что кто холеры не боится, того сама холера боится? Знать не хочу я этого суда. Я не пойду на этот суд, где тебя и всякого другого такого скота посадят судить меня.
В раскрытом окне появляется смотрящий из купы сирени темного сада Алеша Босый.
Я никого не боюсь, я ничего не боюсь. Я холеры не боюсь, чумы не боюсь, тебя не боюсь. Суда не боюсь и сатаны со всей преисподней.
Алеша. Унисоном протяжно. Утону. Калина Дмитрич, возьми меня отсюда. Здесь страшно. Утону.
Князев, вздрогнув.
Что это? Вы меня пугать задумали?
Алеша.
Прочь, чучело!
Алеша, вскрикнув, убегает.
Дрободонов. Ах ты, ругатель! Гордыня-то тебя куда уносит? Сейчас ты ничего на свете не боялся, а вот безумный старичок забрел, и ты вздрогнул. Чего ты на меня остребенился? Ведь я видел, как ты задрожал. Не я его подвел сюда, а может, это Бог его послал, чтобы напомнить грех твой. Не пожалел отца ты, Фирс Григорьевич, пожалей хоть сына. Боясь тебя, никто на двор Гуслеровых не пускает жить. У меня вся хата с орех, да мать с сестрами, и тем места нет, им некуда деться, кроме Молчанова. Не доводи до этого, не делай ты худой огласки. От того, что Марину взял Молчанов, великая беда может родиться. Верни им домик, где они жили. А если честью воротить не хочешь, так вот, тебе Молчанов шлет 3000 рублей за этот домик.
Вынимает пачку ассигнаций и кладет их на стол.
Возьми и выдай купчую, чтоб жили там, где жили.
Князев.
Тьфу, пропасть! Да что же это такое? Везде, на всякий час, во всякий след Молчанов. Ему о них что за забота?
Дрободонов.
Что ж, старуха мамку его была, а молодайка в их доме выросла. Они детьми играли вместе. Он человек богатый, не мод, не пьяница, не расточитель. Куда ж ему девать?
Князев, подпрыгнув.
Что ты сказал? Что ты сказал? Какое слово?
Дрободонов.
Я говорю, что его достатки миллионы, а он не пьяница, не расточитель.
Князев, про себя. Расточитель. Распрямляясь.
Фу, батюшки! Орлу обновилась юность.
Громко Дрободонову.
Постой, постой. Да, хорошо. Я дом продам. На что же он мне? Он мне не нужен. Продам и завтра выдам крепость. Но постой же, братец. Ведь это так нельзя. Живой человек живое и думает. И там кто его знает? Нет, я деньги с глазу на глаз брать не стану.
Берет со стола ассигнации и сует их в руки Дрободонову.
«Возьми-ка, возьми пока, возьми!» Растворяет дверь. «Эй, Ванифатий Викентич!»
Явление восьмое. Те же и минутка. Князев.
«Вот я здесь домик свой, что на провалье, продал Ивану Максимовичу. И то есть не Ивану Максимовичу, а Гуслеровым, Марине Гуслеровой. Только на Ивана Максимовича деньги». Так сядь-ка, напиши, какую следует расписку, что деньги, мол, 3000 рублей за сей проданный дом я от Молчанова получил и обязуюсь в месячный срок совершить на оной купчую крепость на имя Марины Гуслеровой. А расписку сию положи до совершения крепости дать за руки секретарю минутки.
Сажая его за бюро.
Пиши так, как сказано.
Про себя с самодовольной улыбкой.
«Очень бы хотелось мне видеть теперь какого-нибудь петербургского мудреца, чтобы он, глядячи на меня теперь, сказал, что это по его разуму я делаю. Нечего больше и сказать, что Князев дом продает, а Князев душу человеческую и всю совесть мирскую под ногами затоптать собирается».
Минутка.
«Готово».
Князев скоро подписывается. Минутки.
«Подпишись свидетелем».
Дрободонову.
Теперь, пожалуй, деньги.
Дрободонов подает.
И ты также подпишись.
Смотрит через плечо, пока тот пишет, и потом, взяв в руки бумагу, читает.
Кипец, Калина! Как ты это, братец, скверно пишешь? Не кипец надо писать, а купец!
Свертывает лист.
Минутка, спрячь.
Дрободонов.
Прощай, покуда, Фирс Григорьевич.
Князев, быстро.
А? Да, прощай, прощай, покудова.
Дрободонов уходит. Явление девятое. Те же, без Дрободонова. Князев, посмотрев вслед Дрободонову.
Ну что ж, брат Ванифатий, понял?
Минутка.
Дом продали, я больше ничего не понял.
Князев.
Ничего?
Минутка, пожимая плечами.
Ничего?
Спохватясь.
Расписку уничтожить?
Князев злобно смеется. Ха-ха-ха! Делая притворно свирепое лицо и наступая на Минутку.
Подай ее, подай сюда расписку!
Минутка, испуганный, защищаясь и убегая.
Фирс Григорьевич, я не могу, что же вы это в самом деле? Фирс Григорьевич, вы деньги взяли, а я должен даром.
Князев, давай, давай, я поделюсь с тобой.
Минутка.
А сколько же мне?
Опять убегая.
Позвольте прежде, сколько же мне?
Князев, глядя на Минутку.
Но как же вас, таких-то поползней, не запугать судами да законами? Свет умудряется. Везде на всякий час искусства новые. А вы все только хап да цап. Это время прошло теперь, чтоб по-нижегородски соль красть. Нет, я, брат, не в вас. Это ты вот давеча с перепугу бормотал здесь, что уж тебе теперь и прикоснуться к взяткам страшно. А только посулили, ты уж опять и лапу суешь, смеясь. Ах ты, бесстрашный этакой! В такие времена при таком суде брать взятки? Нет, я не беззаконник. Теперь кто глуп, так тот пускай законы нарушает. Я чту закон. Сам на себя, я, видишь, выдаю расписки. Как око береги ее. Дом продан, только в нем не жить тому, кому его купили. На это есть закон.
Минутка.
Такого нет закона.
Князев. Нервно.
«Неправда есть!»
Бросает на пол к ногам Минутки, лежавшую на столе пачку ассигнаций.
«Бери! 3000 здесь! Одну из них возьми себе! Остальные же две представить в Думу и объявить народу, что Бог послал мне великую удачу в деле трудном, и что за это я от своих щедрот плачу за бедных города всю податную недоимку».
Подумав,
а на тот год дарю на подать
с ударением
10, нет, 20, 30 тысяч.
Минутка.
Что вы, откуда это будет?
Князев.
Откуда? Отгадай.
Минутка.
Нет, извините, не могу.
Князев, надевая перчатку.
Я клад нашел.
Минутка. Поникает головой и выражает недоумение.
Рехнулся.
Князев.
Аптеку, понимаешь? Аптеку выискал.
Минутка, не понимая.
Какая аптека? Что это вы, Фирс Григорьевич?
Князев.
А что стряпчий-то писал? Нет, говорит, аптеки. Вздор. Есть аптека. И не на сей день, а на два века та аптека.
Минутка, оглядываясь по сторонам, в недоумении.
«Где вы это видите? Вы нездоровы. Где аптека?»
Князев.
«Она вот в головах в таких премудрах, как твоя, да промеж зубов, которым чавкать нечего. Подай мне трость и шляпу». «Нет, врете все. Фирс Князев не пропал. Пусть черви грома прячутся, а с трепету за тучами еще простора, в волю.
Явление десятое. Те же и две слободские девушки. Пролезают в дверь, одна постарше, очень смела, другая молоденькая,
робко жмется. Князев, встречая их, обнимает старшую, которая вскрикивает, потом трется около младшей, и когда эта закрывает рукою глаза, сажает ее на свою постель.
«Побудьте здесь, Аленушка и Саша, погрейте старичку местечко. А там вот в поставце венцо, наливка и местные груздочки. Покушайте, покуда я в раз сейчас вернусь».
Алена, развязно указывая на Сашу. «Она робеет, Фирс Григорьевич, с непривычки». Князев, гладя Сашу по голове.
«Робеет. Ничего, ты не робей. Мы добрый.
Минутки. Ступай домой теперь». Уходит. Явление 11. Те же, без Князева. Минутка. Выпустив Князева, берет свою фуражку про себя.
«Домой? Нет, я уж лучше за тобою издали пройдусь, поприсмотрю, что это ты затеял ночью».
Уходит. Занавес падает.